Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Мы продолжаем нашу беседу с Дмитрием Геннадьевичем Евстафьевым, доцентом МНИМО, кандидатом политических наук, известным политологом. Добрый день. И давайте продолжим нашу беседу. И хотелось бы ее продолжить темой выборов в США. Все-таки еще ситуация бурлит, я имею в виду, в плане реакции на итоги этих выборов. Вот такое триумфального шествия победительного республиканцев не оказалось, хотя многие это предсказывали и в Америке, и за рубежом, и в Европе, и у нас, кстати, тоже. Ну, во-первых, почему этого не получилось? Вот наши слушатели в вопросах высказывают мнение, что и здесь, наверное, была подтасовка, как на выборах президента предыдущих, когда Байден якобы победил Трампа. Вот что стало таким фактором? Что стало фактором ожиданий? Почему они были так разогреты, эти ожидания? И почему не получилось триумфальной победы? Пожалуйста.
Рад вас снова видеть и рад продолжить с вами диалог. Вопрос действительно очень важный, и, наконец-то, мы можем примерно уже, хотя и не до конца, представлять расклад нового Конгресса Соединенных Штатов. Еще, скажем, неделю назад это было невозможно. Касаемо вот этой вот красной волны, я все время, знаете, вот этой вот красной волны, я все время вспоминаю, фильм такой был в 70-х годах, «Красный расцвет», что он назывался, встал обыватель американский, а за окном коммунисты, Советский Союз ночью пришел и установил советскую власть. Нет, конечно, такого быть не могло. Более того, я вам хочу сказать, что все-таки были рационально мыслящие специалисты, которые предсказывали относительную победу республиканцев в Палате представителей. Она была все-таки большинству очевидна. Так оно и получилось. Может быть, она не такая грандиозная, хотя называть ее там победой вот на, что называется, на соплях, как это принято говорить у нашей молодежи замечательной, вот такой минимальной победой я бы не стал. Это достаточно такая ощутимая победа, особенно с учетом того, что в Палате представителей республиканцы голосуют, как правило, монолитно, а демократы как раз, наоборот, проявляют определенную самостоятельность. Но были ли подтасовки? Ну, конечно, были. Но мы же все понимаем, что американская демократия – это такая очень специальная демократия, которой главное – это власть демократов. Но есть два нюанса. Первый – весь административный ресурс, который был у демократической администрации, он был брошен именно на удержание Сената. Палату представителей, как теперь, ну, становится очевидным, в общем, демократы республиканцам не то чтобы дарили, но ресурса бороться за контроль над ней просто не было. А вот за Сенат демократы бились вовсю.
Ну, и не выиграли, в общем.
Да, ну, нет, они не в общем, они просто ее выиграли, и тут даже уже такой голос Камалы Харрис, он не является таким определяющим, как он был в прошлый раз. Но есть и второй момент. На сегодняшний день мы видим максимум возможностей использования на американских выборах административного ресурса, и этот максимум, который проявился на выборах в Сенат, он все-таки ниже, чем то, что было в 2020 году. Все-таки уже такого откровенного безобразия, как было, что бы нам ни рассказывал Дональд Трамп, вот такого уже не было. То есть, американская политическая система, и надо ей отдать должное, восприняла вот ситуацию 2020 года как такую рисковую, как ситуацию, которую можно реализовать безопасно один раз, да, и постепенно снижает накал вот этих вот информационно-политических и административных манипуляций, хотя все эти вот рассказы про...
Но это если Трамп не придет.
Ну, есть, естественно. Но все-таки, конечно, там и манипуляции были, и фальсификации были, но все-таки, давайте согласимся, не в том откровенном объеме, да, как это было в 2020 году. Теперь, почему не произошло красного, они там называли термин...
Волна, красная волна. Нет,
да хуже, красного торнадо.
Торнадо?
Вы себе представляете, красный торнадо. Я хотел бы на это посмотреть, но издали. Да, я думаю, что есть три фактора, из которых самым главным третий в действительности. Первый фактор – это Дональд Фредович Трамп, против которого проголосовало очень много неопределившихся избирателей. Во-первых, судя по американской же электоральной статистике, очень большое количество избирателей определялось уже накануне голосования, я думаю, что значительная часть решила, за кого она будет голосовать, уже придя на избирательный участок. И, конечно, в такой ситуации личность в истории, она имеет значение. А Дональд Фредович, при всем том, что он как бы человек симпатичный, я еще помню, как он с первой женой разводился, но это разрушитель, это не интегратор. Он сделал очень доброе дело для республиканской партии. Он привлек в нее рабочий класс. Вот рабочий класс пошел в республиканскую партию именно в президентство Трампа, как это не смешно звучит. Но теперь это так. Синие воротнички пресловутые, они в значительной мере, в том числе вне зависимости от своей расовой принадлежности, что тоже удивительно для республиканской партии, потому что это была вся партия белых, да, они пошли в республиканскую партию. Но, тем не менее, он разрушил отношения во многом с партийной машиной, с элитой, с истеблишментом, принадлежащим к республиканской партии. И в этом смысле он, конечно, великий раздражитель. Второй фактор. Это фактор, который еще нам нужно его переосмысливать. И осмыслить, и переосмыслить. Все-таки это было голосование не за партии. Это было голосование за людей. И там очень много примеров, когда в демократическом округе побеждал республиканец, а в республиканском демократ просто потому... Там были и противоположные примеры, но просто потому, что вот человек был симпатичный. Это означает кризис партийной идентичности. А по сути дела, партийная идентичность, она во многом... Вот кризис партийной идентичности в США, это во многом отражает кризис вообще партийной системы. Кстати, говоря, я не скажу, что много, и не скажу, что потрясающе много, но относительно много получили представители так называемых третьих партий. Да, там не такие впечатляющие результаты, как могли бы быть, но тем не менее они есть, это надо изучать. Ну и третий, на мой взгляд, самый важный фактор. Америка реально расколота на 3 или 4 части, и вопрос о победе той или иной части не стоит. Ни одна из этих частей не может победить остальные 3. Начинается очень серьезный процесс поиска союзников внутри элиты, внутри значимых социальных групп. Толчком для этого, безусловно, являются результаты нынешних выборов, которые, правда, показали раскол. Но посмотрите, страна фактически расколота 50 на 50. Такого в Америке, ну, я бы не сказал, что это такая нормальная ситуация для Соединенных Штатов Америки. Там всегда мейнстрим побеждал с таким заметным преимуществом, какой бы он ни был, демократический, продемократический или прореспубликанский. Страна расколота, и американской элите нужно думать, как вот это вот обратно сшивать. И она расколота далеко не на 2 части. И это представляет очень большую проблему, потому что если посмотреть на то, что из себя представляет нынешняя демократия, партия, то это очень разные люди. От относительных центристов и таких, знаете, сибаритов либеральных убеждений, да, да, в общем, ну, прям, скажем, троцкистов. Да, кто бы сказал, опять же, мне, что одно из наиболее значимых крыльев демократической партии США будет социалистическая троцкистская? Нет, там коммунистов там еще нет. И в этом смысле Дональд Фредович немножко забегает вперед. Думаю, что через некоторое время и они там появятся, ну, то, что будет называться коммунистами, конечно, не никаких коммунистов нет. Но, кстати говоря, памятная нам обоим Анжела Дэвис, да, сейчас тяготеет именно к демократической партии. Она, правда, себя объявила феминисткой, там, сторонницей ЛГБТ там, и так далее, и тому подобное. Вот это мужики из «Черных пантер», наверное, с юмором, так сказать, с большой улыбкой на это смотрят. Да? Но, тем не менее, в демократической партии есть значимые социалистическо-троцкистские элементы. Но то же самое можно сказать и про республиканскую партию. Кого там только нет. Это не какие-то единые, более-менее консолидированные партийные машины, как, например, республиканская партия была при Рейгане. Это при всем том, что писали про Рейгана и республиканцев в советской прессе, ну, это была партийная машина. Сейчас ничего такого нет. Голосование идет за личности, за способность личности собрать деньги, найти спонсоров, обращаться к локальным сообществам, к сообществам не вообще Америки, а вот конкретно вот этих районов той же самой Филадельфии, Филадельфии, от которых он избирается. И это очень в действительности серьезный вызов для Соединенных Штатов, потому что Соединенные Штаты вообще были созданы как конфедерация и потратили 200 лет для того, чтобы преодолевать свою изначально заложенную конфедеративную, коммуналистскую очень во многом, структуру. И вот теперь эта коммуналистская структура возвращается через те институты, которые считались общефедеральными. Здесь есть над чем подумать и американцам, и нам, потому что вот когда мы рассуждаем о политической ситуации в Соединенных Штатах, у нас вот есть такие горячие головы, которые про гражданскую войну очень любят в Штатах рассуждать, там, север-юг.
Да, это возможно ли гражданская война на фоне
Запад-восток, да, только это все возможно, в нынешнем мире возможно все. Да, и даже Анджела Дэвис, кандидат в президент от Демпартии США, тоже теоретически возможно, хотя маловероятно. Но только не надо забывать, что Соединенные Штаты – крупнейшая ядерная держава, и гражданская война в крупнейшей ядерной державе, но, мягко говоря, не в наших интересах. Теперь, что касается гражданской войны как возможности. Да простят меня антиамериканские радикалы, я считаю, что поводов для настоящей такой большой гражданской войны в США нет. А вот для городских войнушек или войнушек, то, что мы называем, ну, вот на профессиональном языке, я пытаюсь объяснить, с центральных районов города и сабурбии, вот этих вот метрополитен эри вокруг крупных городов, вот это да, это классический принцип, когда вот эта урбанизированная деревня очень нищая иногда, ну, в той же Пенсильвании, да, в том же Детройте, там почистили центральные районы, но пригороды там, мама, не горюй, и вот как когда вопрос станет в плоскости грабь награбленная, а что это как не гражданское противостояние? Да, это до войны не дотягивает, но как очаги гражданской войны.
Ну, вот вообще-то русская революция началась с переворота в Петербурге, поэтому все может быть. Вы правы, в наше время трудно что-то исключить. Да? Оно такое стало прозрачное и проникаемое для всего.
Но закончилась-то русская революция, началось триумфальное шествие советской власти. Как мы все...
Ну, не сразу. Была гражданская война, антоновское движение.
Нет, оно закончилось через 10 дней после того, как окончательно закончились городские бои в Москве. Поэтому...
Ну, началась гражданская война.
Да, нет. Гражданская война все-таки через некоторое время началась.
Через некоторое
время. Да, но, тем не менее, не надо... Вот мы все мыслим, там, гражданская война, как рефлексия на США нашей гражданской войны. Нет, вот этого не будет точно.
Ну, это разные вещи.
Разные
вещи. Просто смотрите, кадры взятия Конгресса, штурма Конгресса, да, взятие у нас Бастилии, а тут штурм Конгресса, они во многом, если на них посмотреть так, да, немножко абстрактно, они похожи таки на гражданскую войну, на эпизод.
Я вам хуже скажу, меня сейчас опять заклеймят. Вот эти вот кадры взятия Конгресса режиссировали люди, которые смотрели фильм Эйзенштейна.
Я вам гарантирую,
потому
аллюзии.
Что в реальной жизни Зимний дворец не так, не оттуда и так далее.
Это и люди... вообще все было не так. И...
Да. Ну, да, там было не так, это происходило. Ну, это историки расскажут
и
лучше меня. Или
там женский батальон, который разбежался.
Да, это вообще там будет совершенно по-другому, но тем не менее, совершенно явно, что есть некая идея визуализировать процессы, которые происходят в Соединенных Штатах, и визуализация выноса тела Трампа или вноса, это уже зависит от того, с какой позиции смотреть. Вот когда брали... был захват Конгресса, она совершенно четко была рассчитана на появление там Ленина. Но Ленин не пришел. Вот вы представляете, в 1917 году все ждали Ленина в Смольном, а он не пришел. Вот это то, что произошло в Вашингтоне в Конгрессе.
Спасибо, Дмитрий Геннадьевич. Давайте вот сейчас зададимся таким вопросом. Ну, а что дальше? Я имею в виду, результат выборов как-то скажется на актуальной политике. Ну, мы знаем, вот стандартное наше высказывание, и они имеют под собой основу, что существует там в отношении России существует антироссийский консенсус, и это даже между демократами и республиканцами, и так далее, и тому подобное, и элиты как были заряжены на отношение к России, так и будут заряжены, ничего это не изменится, и, наверное, это во многом правильно, но, с другой стороны, так не бывает в жизни. Не бывает в жизни, что что-то меняется, даже на небольшое деление политическая температура поднимается или понижается, какие-то подвижки происходят. Да, они, может быть, не меняет мейнстрим, о котором вы упоминали, но вносят очень важные детали. А мы знаем, что в деталях много скрыто. Вот если можно на эту тему, что-нибудь новое будет хотя бы в каких-то нюансах, деталях?
Ну, во-первых, всегда надо помнить замечательный рассказ Рэя Брэдбери, если мне не изменяет память, когда при путешествии в прошлое раздавили бабочку.
Вот. Эффект бабочки, да.
Я не считаю, что на нынешних выборах кто-то раздавил бабочку, образно говоря, хотя бы потому, что обе такие элитные политические силы, а мы в данном случае говорим об элитных политических силах, которые, ну, уже называется, окрасили в себя в те цвета, в которые окрасили, как говорит один великий философ современности, то есть республиканцы, демократы, для них главное – это 24-й год. Вот 24-й год – это будет драка всерьез, вернее, это будет драка за всерьез и надолго. Да, потому что тот, кто сможет захватить власть в Белом доме в 2024 году, вероятнее всего, это президент будет двух сроков, и это будет президент, в президентство которого будет заложена основа влияния США в постглобальном мире. Но...
А может, и нового миропорядка вообще?
А может быть, абсолютно с вами соглашусь. Но есть несколько нюансов, главным из которых является то, что за получение республиканцами контроля над палатой представителей, это означает не просто большинство при голосовании, но это означает получение контроля над аппаратом Палаты представителей. А аппарат Палаты представителей ведет очень простые вещи. Это проводит парламентские расследования, готовит парламентские слушания по вопросам внутренней политики США. А самые главные вопросы, касающиеся будущего Соединенных Штатов и будущего президентских выборов в 2024 году, это вопросы внутренней политики. За них будет драка. А внешняя политика, ну, это такой факультатив, который может быть, может не быть. Там может быть консенсус. Более того, я абсолютно с вами согласен. Антироссийский консенсус во внешней политике – он будет сохраняться как минимум на пропагандистском уровне, как минимум на уровне работы Соединенных Штатов в ключевых международных институтах. И здесь какие-то подвижки рассчитывать нам не стоит. Но...
Извините, что я перебиваю. Пропагандистские, да. Ну, например, частные совершенно, хотя немаловажные и для нас в свете событий на Украине. Вот утверждаться будет бюджет, очередная помощь Украине. Республиканцы говорили, мы не будем бездумно бросать в эту топку средства, нам нужно бороться с инфляцией, с ростом цен и так далее, и так далее. Будет это или не будет?
А вот это уже касается внутренней политики.
Да.
Это касается полномочий Палаты представителей. И первое, что будут делать республиканцы, когда в январе, подчеркиваю, все произойдет, начнет происходить в январе. Не надо думать, что это сейчас будет. Не в декабре. Нет. Это будет происходить в январе. Я думаю, что январь они тихо возьмут на формирование аппарата Палаты представителей, а вот дальше начнется. И первое, что они будут делать, это пройдут ревизию уже взятых на себя обязательств. Почему? Потому что, если почитать американские СМИ, при всей той вот направленности антироссийской, там очень интересные вещи всплывают. Ну, например, периодически сообщается о том, что на Украину поставлены виды вооружений, которые как бы не были заявлены. То есть, там в действительности огромный объем американской военной помощи идет без публичного декларирования. На уровне там серых, а может быть и черных поставок. Но мы же все понимаем, что это конечно, еще не Ватергейт, но это, что называется, подход к Ватергейту. То есть, участие администрации Байдена в незадекларированных поставках вооружений, это означает фактически выход на тему, которая для Америки является важной, знаковой. Это обман Конгресса. За это, в общем, можно даже в тюрьму сесть.
А еще припомнить сынка Байдена с его аферами.
Это следующая ступень этой ракеты. Они, понимаете, они, в общем, республиканцы в том виде, как я вот их понимаю, это лень. Они администрации Байдена, ее не сразу съедят, они будут отрезать по пальчику. Вот сын Байдена – это слишком очевидная тема, чтобы с нее начинать. Да? Сначала нужно выявить факты незадекларированных, непонятно куда пошедших поставок. Второй серии марлезонского балета, поверьте мне, будут истории с зерном. Потому что это вещь, которая действительно становится для Соединенных Штатов токсичной. По-моему, в Соединенных Штатах было огромное количество людей, которые хотели бы, чтобы Россия вышла из зерновой сделки. Потому что, ну, похороните, Россия опять виновата, все забыли, в Африке голод, виновата Россия, все хорошо. А сейчас, если Россия продолжит свое участие в зерновой сделке, то возникнет страшное, потому что возникнет ситуация, когда вы не можете не выполнить уже заключенные контракты по поставке украинского зерна только не в Африку, только не голодающим Азии, не в какой-нибудь Бангладеш, да, а в Испанию, а в Турцию, продукцию, а на итальянские макаронные фабрики и так далее и тому подобное. Потому что это зерно уже продано, перепродано и так далее. Его нужно показать, что вы получили дивиденды. В отчетах по итогам 2022 года крупнейших американских пенсионных и инвестиционных фондов. Потому что они все там. Я думаю, что это будет вторая история. Как раз она подоспеет к началу февраля, вот так по полной программе. А вот сын Байден, значит, причем не только на Украине, а еще и в Казахстане, а еще и в Молдове, а еще много где. Так, это вот третья часть, как говорится, и так они дожили до 2024 года, как говорится, мирные и счастливые, и померли в один день, причем уже можно посчитать, в какой день они помрут. Ну,
недолго и несчастливо получается. Спасибо. Вы в прошлую передачу сказали, что какие-то проблески понимания, что, вообще говоря, Украина тянет Соединенные Штаты, вообще всю тему глобального управления, бразды которой США, конечно, терять не желает, в какую-то такую непредсказуемую ситуацию, которая может в какой-то момент сильно ударить по американским интересам. Но вот Байден, он какой-то не байденоспособный, извините меня. Ну, правда ли, что им управляет вот клан Клинтона, что сам Байден не очень самостоятельная фигура? Ну, дальше потом пойдет по закону конспирологии, а кто управляет Клинтоном и прочим. Но все-таки вот Байден. Вы знаете, мы смотрим на него. Либо мы его таким делаем кукольным, но ведь таким же его кукольным делают собственные американские СМИ. Была даже такая версия, что Байден, в отличие от Трампа, который представлял интересы реального сектора экономики, да, почему рабочие пошли, вот вы говорите, он против железного пояса США, за развитие реального сектора, вступил с финансовыми кругами определенными в конфликт. Байден, он наоборот, ближе к традиционно либеральным, да, ориентированию на капитал. А теперь появилась якобы цифровая элита, мировая, да, айтишная и прочее. И она в какой-то момент якобы стала недовольна Байденом. То есть, формируются вот эти теневые элиты сзади и вокруг. Но вот насколько Байден отражает вообще... Что он отражает? Собственную небайденоспособность? Или он настолько управляемый? Управляет действительно тогда кто?
Не могу не подтвердить свою репутацию хулигана. Но если Байденом управляет клан Клинтонов, тогда резонно...
Ну, какая версия?
Предположить, что кланом Клинтонов управляет клан, там, видным представителем которого был там какой-нибудь Уоррен Кристофер, да, или какой-нибудь Джон Керри. Но Джон Керри управляется Бараком Обамой. А Бараком Обамой в конечном счете управляет, собственно говоря, Джо Байден, который, собственно говоря, его был политическим ментором. Но там, конечно, в чем есть большой резон вашего вопроса? Что если раньше американские элиты были до известной степени публичны, то сейчас они становятся все более и более теневыми. Все более и более запутанными становятся между ними связи. И это не только потому, что мир вообще погружается в конспирологию, а потому, что некоторые связи стало неприлично светить. Второй момент, который опять вынужден с вами согласиться, один из главных конфликтов администрации Байдена – это конфликт между финансовой элитой и цифровиками. Кто главный в этом финансово-спекулятивном капитализме? И это противоречие до сих пор не преодолено. В действительности ситуативно победили финансисты, но технологическое преимущество, оно будет... И будущее у цифровиков, и оно будет нарастать. И все-таки в конце защищу Байдена. Вот возникла кризисная ситуация, да? И Лев, которого все уже считали, что ну его нет, он взял, проснулся и сказал свое веское слово.
Так? Русская это ракета сказала.
Да, ракета сказала слово, а Байден ее повторил. Пока ситуативно роль Байдена скорее стабилизирующая, чем дестабилизирующая. Другой вопрос, что мы должны понимать, что биологический ресурс этого человека подходит к концу.
А вот дотянет ли он объявил, что он пойдет на выборы?
Ну, он может что хочет объявлять. Вон Трамп тоже объявил, что он пойдет на выборы. Но я думаю, что...
Видимо, как-то поздоровее, что ли, выглядит.
Ну, поздоровее, только он кандидат от республиканской партии Дональд Трамп. Это верный способ в 2024 году проиграть. Это очевидно. Я думаю, что здесь вопрос... Вот, кстати, будет очень показательный и важно для нас. Вот если на выборы пойдут Байден и Трамп, тогда действительно американская элита находится в глубочайшем кризисе, потому что с точки зрения рациональных интересов выживания и демократы, И республиканцы должны не допустить выхода на выборы ни Байдена, ни Трампа. Вот это будет очень интересно.
Спасибо. Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, кандидат политических наук, доцент МИМО, известный политолог, отвечал на мои и ваши вопросы. Спасибо вам большое. Успехов вашей преподавательской, творческой и медийной работе.
Спасибо вам большое.
Всех благ.
Программа «Визави с миром». Авторы и ведущие Армен Оганесян.